Вплоть до недавнего времени почти все сведения о древнейших млекопитающих, живших в эпоху господства динозавров, были получены на основе отдельных разрозненных зубов. Однако в последние годы палеонтологи все чаще стали находить фрагменты скелетов и даже целые скелеты. Большинство этих находок сделано в Китае, где государство финансирует широкомасштабные находки. О новейших открытиях в палеонтологии млекопитающих рассказывает доктор биологических наук, заместитель директора Палеонтологического института Российской академии наук Алексей Лопатин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз Алексей рассказал нам про историю позвоночных, как они появились, как они вышли на сушу, как появились в конце триасового периода первые млекопитающие. А сегодня мы будем говорить в первую очередь о мезозойских млекопитающих, то есть о тех млекопитающих, которые жили в эпоху динозавров. С давних пор было принято считать, что млекопитающие в это время влачили такое жалкое существование, что они были все очень мелкие, и их было очень мало, и они были довольно однообразные. Но в последние годы в палеонтологии сделан целый ряд открытий важных, которые показывают, что на самом деле все было совсем не так.
Скажите, пожалуйста, Алексей, оказывается, наши предки даже во время динозавров не были такими уж маргиналами, такими уж несчастными. Ну, как вообще сложилось такое мнение?
Совершенно верно. В прошлый раз я говорил о важнейших вехах, теперь поговорим о важнейших успехах. И не только тех людей, которые изучают мезозойских млекопитающих, но и об успехах самих мезозойских млекопитающих. Вот можно выделить два блока этих открытий. Первый связан с тем, что, несмотря на 200-летнюю почти историю изучения мезозойских млекопитающих, большей частью они были известны по отдельным зубам или по фрагментам челюстей с зубами. Реже мы имели в своем распоряжении черепные остатки. Последние 10 лет у нас идут находки в разных частях света, хотя в основном все-таки это Азия, в основном Китай, цельноскелетных остатков. То есть мы находим целые скелеты представителей различных групп мезозойских млекопитающих.
Алексей, а почему раньше не находили скелеты, а сейчас вдруг стали находить? Изменились методы поиска или какие тут причины?
По-видимому, все-таки речь идет действительно о методике поисков. То есть там, в Китае, отряды палеонтологов располагают достаточной рабочей силой для того, чтобы огромные площади вскрывать, расчищать целый пласт. Естественно, в таких условиях работы можно найти целые скелеты, и затратив при этом достаточно много сил, но если все это разделить на одного человека, то есть на то количество людей, которые в этом принимают участие, то затраты не такие уж большие. Плюс финансовые затраты, которые Китайская академия наук производит на эти цели. У них довольно много рабочей силы, включая не только ученых, но и волонтеров, которые в этом активно задействуются. Ну, в том числе даже просто набирают крестьян из окрестных деревень.
Которых... Нет, ну, крестьянам платят, наверное, немножко.
Да, им платят. И они ищут. И сейчас уже скелетные находки десятками исчисляются. Да, так вот. У нас тоже есть такой задел. Если мы видим местонахождение, в котором встречаются сочлененные какие-то фрагменты скелета, их надо садиться и расчищать.
В России, да?
В России, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, где угодно. То есть основная проблема – это найти такую точку, где таким образом захоронились скелеты. Ведь на самом деле тут еще проблема в том, что нужно найти такую точку. Это редкий случай, когда скелеты животных захороняются в таком вот в полном, в целом виде.
То есть вы как золотоискатели, да, тоже для вас важна удача, везение, жила, да?
Такая? Совершенно верно. Ведь иногда для того, чтобы найти один единственный зуб, нужно промыть несколько сотен килограммов породы. Ну, естественно, вот интенсивность работ последние 10 лет резко возросла. И именно это и дало вот многочисленные находки целых скелетов. А что это значит? Это значит, что увеличились наши возможности судить о родственных отношениях между видами и другими группами мезозойских млекопитающих. А что еще это дало? Это дало возможность достаточно адекватно оценивать, как они жили, что они ели. По зубам это предположить тоже можно, но несколько сложнее, чем по целому скелету. Но я еще скажу, что есть и второй блок достижений, которые обеспечивают вот эти успехи. Это открытие новых фаун, новых местонахождений с мезозойскими млекопитающими в тех частях света, где традиционно их не было. То есть традиционно находки делались в Европе, в Северной Америке. Теперь последние, ну, может быть, правда, не 10, а 20 лет, эти находки сделаны и в Австралии, и на Мадагаскаре, и в Южной Америке, и в континентальной Африке, и в Индии. И Россия тоже в этом списке, в списке новых территорий, на которых открыты мезозойские млекопитающие. Ведь до 1995 года не было ни одной находки мезозойских млекопитающих. И в настоящее время группа, которую я представляю, которая объединяет ученых из Москвы, Петербурга и Томска, изучает 7 таких местонахождений, одно из которых располагается в Московской области, второе на Дальнем Востоке, а еще 5 на юге Западной Сибири. Вообще, ведь некоторые палеонтологи и некоторые зоологи часто шутят, что специалисты по древним млекопитающим изучают не эволюцию животных, а эволюцию зубов. Но это те самые издержки того самого недостатка информации, о котором я сказал в самом начале.
Вы не против и другой изучать, да?
Да, так вот я и хочу сказать, что находки последних 10 лет, возможно, позволят переломить эту традицию, или, вернее, это необходимость, которая существовала 200 лет изучения мезозойских млекопитающих.
Расскажите, пожалуйста, о самых интересных находках.
И что они вообще, что изменилось в наших представлениях о млекопитающих? Что мы знали раньше и думали про них, а что же теперь?
Да, есть несколько ярких находок, на которых нужно остановиться отдельно. Но, скажем, вот каким было самое крупное, самое сильное млекопитающее того времени? Не так давно в Китае, в раннем Милу, то есть порядка 140 миллионов лет этой находки, был найден репеномамус. Ну, это род, в нем 2 вида, и хищники, которые относятся к этим видам, были размером от опоссума до барсука. Самые крупные особи, по-видимому, весили 12-14 килограммов. Они были довольно зубастыми, у них были мощные челюсти, ну, такой вот размер барсука или лисицы. И что же они ели? Ну, скажут, других млекопитающих, ящериц. Так вот, не только. Они ели еще и динозавров. Ну, динозавров, может быть, громко сказано, но в желудке одной из особей найдены косточки детеныша пситокозавра, то есть детеныша мелкого динозавра, которого эта особь таки съела. И особь эта, между прочим, мелкая, то есть это тот, который размером с опоссума, а не тот, который размером с барсука. Ну, этот факт, он свидетельствует о том, что млекопитающие могли питаться детенышем динозавров. Вернее, питались. Не могли питаться, а питались. То, что могли питаться, предполагалось давно. А то, что питались, доказано только сейчас. Есть еще несколько ярких находок. Ну, скажем, фруитофоссор из Юры, Колорадо. Полностью подземный зверек, напоминавший чем-то современного крота. Мало того, помимо этого, он еще и имел такие зубы, как у броненосцев современных, например, которые позволяют предположить, что его диетой были колониальные насекомые, ну, скажем, термиты. То есть, тоже глубоко зашедшая специализация у таких вот древних млекопитающих.
Но это еще не плацентарные были, да? Вот, хотя
и тот, и другой – это не плацентарные.
То есть, они яйца несли?
Да. Они были по размножению похожи на утконоса и ехидну. Но скелет плацентарного тоже известен. Это эомайя возрастом более 120 миллионов лет. От нее сохранился не только скелетик, но и отпечаток тела вокруг этого скелетика. На основании этого скелета и отпечатка можно сделать вывод, что это было древесное животное наподобие современной тупаи.
А тупая чем она характерна, вот современная
тупая? Ну, тупая – это древесное животное, которое питается насекомыми, живет на деревьях.
У нее что, перепоночки есть, да, чтобы прыгать подальше, нет, планировать?
Нет, она просто довольно хорошо лазает и прыгает по деревьям. А что касается животных с летательной перепонкой...
То есть это, ну, что-то вроде отдаленно напоминающее белку, да, вот это?
Очень похоже, да, их так иногда и называют там. Но что касается вопроса о летательной перепонке, это тоже справедливо в отношении мезозойских млекопитающих. И это, ну, на мой взгляд, самое удивительное открытие последнего времени. Буквально в прошлом году была опубликована статья китайских и американских исследователей о том, что найден скелет с отпечатком летательной перепонки.
Вроде летучих мышей, да?
Ну, это скорее белка-летяга по своему виду.
И... Все-таки не летали, а планировали. Да,
они планировали, они питались насекомыми и жили на деревьях. Но даже планирующих млекопитающих из мезозоя до сих пор известно не было. А самые древние летающие млекопитающие были известны, начиная с возраста 55 миллионов лет, и это действительно примитивные летучие мыши.
А сейчас мы отодвинулись на сколько миллионов лет назад?
Вот эти находки, это порядка, ну, не меньше 150 миллионов лет.
То есть, все-таки показано, миллион... что эволюция была такая длинная, да, и такая серьезная.
Да, но надо сказать, что вот это существо, Волатикотерий, его название, оно принадлежит к своеобразной группе млекопитающих, которые, видимо, не имели широкого распространения. Ну, честно говоря, ради этого животного даже пришлось выделить отдельный отряд. Ну, что еще? Да, были полуводные формы, причем довольно крупные, 800-граммовые.
Все, что вы рассказываете, говорит о том, что уже там 150 миллионов лет назад, в расцвет динозавров, млекопитающие уже не были такими жалкими животными, они занимали вот мелкоразмерный, даже среднеразмерный класс, и, в общем, как бы готовились к большому прыжку, да?
Совершенно верно. Все это позволяет заключить, что в самый расцвет эпохи динозавров, который, как мы говорили, происходил в дневное время, в ночи продолжали развиваться и успешно эволюционировать различные группы млекопитающих. Они все лучше и шире использовали доступные им экологические ниши, доступные им ресурсы. Они сумели подняться в воздух, они сумели войти в воду, они сумели зарыться под землю. Они всячески боролись за существование, и в этой борьбе становились все эффективнее. И вот тот потенциал, который они заложили, в дальнейшем позволил млекопитающим, после того, как ниши крупных животных освободили динозавры, занять эти ниши. То есть не просто остаться каждый в своем размерном классе, каждый в своей экологической нише, но и побороться за выход в более крупный размерный класс и успешно эволюционировать.
То есть построили под себя фактически все пищевые цепочки. С уходом со сцены динозавров млекопитающие заняли все важнейшие пищевые ресурсы.
Ну и да? Не только млекопитающие стали еще и природообразующей силой, скажем. Ведь ясно, чтобы саванны не заросли, прерии не заросли, луга не заросли, нужно трудиться огромному количеству
копытных,
и не только копытных, но и зеленоядных грызунов. А кроме того, теперь мы, как представители класса млекопитающих, тоже играем свою роль.
Решительную, надо сказать.
В природе, да, антропогенный фактор, он по своей мощи уже приближается к геологическим силам.
Заместителем директора Палеонтологического института Алексеем Лопатиным беседовали Александр Костенский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.